Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это протоиерей Андрей Николаев, исполняющий обязанности благочинного Сысертского округа и настоятель Свято-Троицкого храма в городе Арамиле. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Итак, батюшка, знаю, что у вас какое-то время, ну, по-моему, где-то в пределах уже более даже года, ведутся изыскательские работы вокруг храма. С чем это связано и что вы хотите этими изыскательскими работами, чего хотите добиться?
В прошлом году, когда мы создавали группу инициаторов искать исторические моменты исторической справедливости в Арамильском храме, потому что и это связано и с праведным Петром Арамильским, церковным сторожем, потому что нам необходимо было найти материалы, подтверждающие ту статью дореволюционную, которая описывается как бы в житии Петра Арамильского. И по благословению владыки мы начали вот в архивах работу. Создали группу, которую благословил владыка, и наметили определенный план работы. То есть кто-то занимается в архивах, кто-то занимается в музеях арамильских. Вышли на арамильский тоже музей, который начал вплотную тоже с нами работать. Некоторые материалы мы что-то у них почерпнули. Стали встречаться с людьми, которые тоже занимаются вот в этом направлении работы. Где-то соприкосновение находилось. И в конце концов, в прошлом году нам удалось найти план, схему арамильского участка, на котором мы увидели, что где находился все-таки храм, который был до того, как построен был каменный храм, который мы сейчас служим.
А до этого был деревянный храм,
Деревянный храм.
Располагался он именно на этом же месте? Или
нет, он
подальше?
Располагался впереди. В описании Петра Арамильского есть, что он похоронен у алтарной части бывшего храма.
Угу.
И, найдя эту схему, мы примерно определили, вот в этом году, весной, в июне месяце, мы начали как бы небольшие раскопки и наткнулись на фундамент этого храма. Потому что было предположение, что храм этот был разобран, как это раньше делали, то есть разбирались, он был в нормальном состоянии, дарили какой-нибудь деревне, и там собирался этот храм.
Секундочку, вот давайте сначала определимся. Вы сказали, что мы, то есть какая-то группа была создана. Кто вошел в эту группу? Расскажите немножко вот о людях, которые вели такую серьезную исследовательскую работу. Это жители Арамиля или же не только?
Это и жители Арамиля. Я возглавил эту группу. Помогали нам и Ольга Алексеевна из архива областного.
Бухаркина.
Да, Ольга Алексеевна помогала. И в нашей группе женщина одна, родом она из Большого Истока, Степанова Анна Леонидовна. Одна из прихожанок Большого Истока, проживает она, правда, сейчас в Екатеринбурге, но родом из Большого Истока, она тоже вот вошла. То есть они собирали материалы по Большому Истоку, но так как Большой Исток был в составе Арамильской земли, так сказать, слободы, общее направление появилось. И поэтому тоже Степанова Анна Леонидовна, она стала тоже работать в этом направлении. И две прихожанки, Алена Максимович и Ольга, являются членами этой группы, которые и раскопками занимались, и искали вот эти все материалы. Мы вышли и на тех священнослужителей, которые даже были расстреляны, которые пострадали в годы гонений, 30-е годы, священники, диаконы, которые были арестованы.
Ну, к этим еще фамилиям мы вернемся. Значит, а вот с чего вы начали? Вот вы сказали, что вы нашли фундамент этой
церкви. Мы нашли фундамент, да? Нашли расположение алтаря. То есть в алтарной части мы нашли камень, похожий на жернов, но он не круглой такой формы камень. Похоже, это закладной камень, именно где был престол, похоже, вот по расположению камень. Сейчас мы поставили там пока временно крест, где мы совершаем молебствие, то есть и хотим облагородить, как бы показать.
А где он сейчас находится, вот это место? Оно за пределами храма?
Оно находится на пределах территории храма.
Но за пределами, не
храма.
Внутри храма, а снаружи.
Нет, снаружи храма, да. Угу. Он впереди храма, туда, угу. Дальше как бы. Там приходское кладбище, где вот и захоранивали прихожан храма.
В том числе и Петра?
В том числе и Петра Арамильского.
Арамильского. Вот немножко о личности этого человека. Кто он такой? Почему его чтят? Почему сейчас вот вы заинтересованы в том, чтобы найти его останки и написать, что-то добавить к его житию, да?
Петр Арамильский был простым прихожанином, то есть он работал непременным работником, то есть мы нашли материалы, где указано, сколько зарабатывали, сколько делали. То есть он старался совершать благотворительность, делал крышечки, там вязал носки, подбрасывал это тайно прихожанам, спички делал, дарил бабушкам, прихожанкам, чтобы они могли развести огонь. То есть его избрали церковным сторожем в течение вот последних дней своей жизни. Он был церковным сторожем. Но церковный сторож в то время – это должность не такая, как сейчас, просто охранник. Это человек, который избирался народом, то есть не просто так могли, вот как сейчас избирают, например, старосту там, храма. Также раньше избирался церковный сторож, то есть он не только сторожил храм, он жил при храме, и также он следил за порядком в храме, то есть и во время богослужения. Он очень любил слушать проповеди, любил слушать Евангелие, потом после службы любил людям рассказывать, объяснять. Он был очень такой начитанный, знающий Евангелие и толкование святых отцов на Евангелие. Он многим рассказывал об этом.
Он местный, из местных жителей?
Да, из местных. Мы нашли всю родословную, которые как бы пришли, как откуда пришли, какие рода там, вот Блиновых, фамилия у него была Блинов, то есть он, у него был брат, отец у него, когда он был маленький, тоже умер. Ну, он женился, у него, как описывается, мы нашли, что дочка родилась, Татьяна, но она до 3 лет не дожила. Потом он описывается, что он был в паломничестве
в Киево-Печерскую
лавру, ходил, и в это время у него умерла жена. И вот после этого он как бы жил один и все прислуживал при церкви. При церкви, то есть он был и при в деревянном храме, и вот как раз вот строительство храма в это время происходило. И в этом храме он тоже как бы послужил, то есть молился, которым сейчас молимся.
Ну, то есть, вот жития-то его уже написаны, да, были ранее?
Ну, это
ранее
была статья из журнала «Странник», духовно-ученый литературный журнал за 1863 год.
И о нем было уже написано?
На нем было написано,
можно посмотреть, поинтересоваться. Петр Давидович Блинов, раб Божий Петр. Принадлежал к разряду таких людей, память которых не погибает с шумом, но сохраняется в потомстве из рода в род. Юношеские годы его малоизвестны, но по смерти родителей он был взят дядей в свою семью, где занимался свойственной его летам работой, участвуя наравне с детьми, дядей и своими братьями в перевозе купеческих кладей из Екатеринбурга в Троицк и Челябинск. Но в дороге, как он сам впоследствии говорил, часто ему доставались побои от встречных ямщиков. «Где бы я ни ехал, — сказывал Петр, — впереди ли обоза, в середине ли, все мне доставались удары хлыстиком. Точно кто заставлял их, ямщиков, бить меня? Добро бы мешал, не своротил, что ли, с дороги? Нет, просто. Когда же Петр жил дома, любимой его дорогой была дорога к храму Божию». То есть вот такой человек, живший праведной такой жизнью, да? И интересно, что действительно, вот смотрите, странник духовно... Духовный ученый-литературный журнал, издаваемый протоиереем Василием Гричулевичем в 1863 году. Вот эта вот статья была опубликована. Значит, смотрите, уже о нем знали, о нем расписали.
Знали, да. Еще до революции он... отец Павел Воинственский, вот, который написал эту статью. Вот, то есть он тоже, мы его немножко жизнь тоже нашли, определили. Конечно, у него там сложилась тоже не очень простая жизнь. Ему пришлось отказаться от сана даже, хотя он был очень грамотный, вот этот священник, который написал, очень грамотный был, потом он...
Василий Гричулевич?
Нет, не Гричулевич, вот в конце, который... Отец Павел Воинственский.
А, священник Павел Воинственский, Пермской епархии, Пермская. Село Рамиль. Да, тогда же еще ведь наша часть, вот екатеринбургская часть принадлежала Пермской епархии, да. 1863 год.
Угу. И вот просто у него умерла жена, тоже у Павла Воинственского, и ему пришлось жениться на другой, а каноны церкви не позволяют это.
Пришлось уйти?
Пришлось уйти, да, уйти из церкви, потом он был в банке, то есть работал в банке, был как бы таким очень грамотным человеком, у нас даже есть фотографии, мы нашли. Ну, так сложилась судьба.
То есть вы нашли изображение вот священника,
да,
Павла Воинственского.
Угу.
Ну, то есть тоже ведь довольно интересная жизнь, довольно,
да,
интересное,
конечно,
житие,
он,
да?
Вот Павел Воинственский, мы когда изучали проповеди и речи, например, не каждому дозволялось говорить. Поэтому вот...
Не каждому священнику?
Не каждому священнику. Определенное время, каждый год давалось определенное количество проповедей, например, говорить, или речей. И вот Павел Воинственский говорил столько речей, хотя он был простым священником, но ему дозволялось говорить столько проповедей речей, сколько дозволялось благочинному округа. И тоже много же священников, мы нашли целый список, у нас есть священников теперь, которые похоронены возле храма. Возле храма, но вот где, мы не знаем.
Возле этого же Харамельского храма,
Свято-Троицкого. Да. И отец Андрей Тюшев с дочкой которого мы сейчас тоже познакомились в этом году, который хочет написать книгу про него, мы тоже поможем.
Это тоже один из священников.
Один из священников, храма. Он был благочинным 4-го округа. Он построил храм в Старопышминске, вот, который сейчас...
Сретенский.
Сретенский, да. И потом в Варамиле, вот как раз долгое время был священником. И там же он похоронен где-то возле храма каменного уже. То есть где мы, не знаем.
Ну, то есть вот поднимая вот этот пласт истории, связанный с житием Петра Блинова Рамильского, да, вы одновременно еще узнаете и о жизни других и священнослужителей, и прихожан, и, ну,
и в том числе и новомучеников,
да, исповедников, и новомучеников, исповедников, да, российских.
Начали с 17 века, подвинулись, потом 18, 19, вышли на 20.
Подвинулись уже на 20.
И да? Вот как раз это все идет. И сейчас мы уже дошли до того, что мы раньше думали, как использовать подвальное помещение храма. Думали там для чего-то. А сейчас уже нет сомнений, что там мы будем делать музей. Сейчас уже идут работы. То есть некоторые места мы вообще не будем заштукатуривать, потому что там старая кладка. Чтобы ее сохранить.
То есть, чтобы специально показать,
да,
даже, да,
чтобы специально показать эту кладку. И там вот музей православия в Арамиле. То есть.
А большое там помещение подвал?
Большое помещение, большое. То есть, как вот храм такой, под всем храмом есть подвал. То есть, разные комнатки, там будут разные экспозиции. Вплоть до того, сейчас вот в это лето восстанавливали кровлю, местами ремонтировали. И кровельщик, например, даже нашел железо, еще лежит демидовских времен.
Оно как-то он проштамповано, что ли?
Да, он знает его. Он потопственный кровельщик. И вот он отдал гвозди, железо. Все это тоже будет в музее. То есть некоторые фрагменты памятников надгробных плит осталось, но очень мало. Говорят, было много. Куда их свезли, куда их закопали, мы сейчас пока не знаем. Но вот история просто интересна тем, что ведь с этого пятачка, с этого полуострова начиналось все.
А это полуостров, да, Рамиль?
Да,
это такой.
Нет, это вот где храм стоит.
Где это храм стоит, получается. Вернее, в Арамиле, это такой, да, кусочек суши, который омывается водой, да?
Да, это получается. С одной стороны идет река Исеть, а с другой в нее впадает река Арамилка. И получается полуостров. Поэтому казаки, когда пришли в конце 17 века, 1675-76 год, вот эти года, определяются основанием Арамиля, они построили там острог. Построги поставили.
Ну, как всегда как это делалось. Да. Сначала острог с высокой изгородью, да, и потом ставили
потом
храм.
Засели. И внутри был храм. Внутри был храм, он был в честь Рождества Христова в то время. Потом во время Башкирского восстания 1709 года все сожгли, потом снова строили, потом пожары были, потом опять подстроили, потом из-за того, что был маленький, построили побольше. И вот этот деревянный храм в честь Святой Троицы, который фундамент которого мы нашли сейчас. А уже сейчас, который каменный храм, мы уже в нем служим. Сейчас восстанавливаем этот храм.
Но вот вы как раз вот говорите о том храме деревянном, который был когда-то, и в котором и служил, работал сторожем Петр Арамильский, Петр Давидович Блинов. Ну, вот так вот история и вырисовывается, и поднимается, да? Что еще интересного вы обнаружили?
И вот мы обнаружили, мы начали искать священнослужителей, когда нашли, например, про одного диакона Бабина Всеволода Кранидовича. Бабин.
Всеволод Кранидович.
Диакон, потом соломщик. То есть он был расстрелян в 1937 году. Мы вот в этом году разыскали сына
Бабина.
Бабина Всеволода Кранидовича, которому было, когда отца расстреливали, вернее, забирали в 1937 году, ему было в то время 8 лет. Еще есть дочь, на Дальнем Востоке живет. Мы с ней тоже связались, она нам прислала одну из фотографий.
Но тоже уже в годах, да, она, да, женщина?
Да, конечно, ей было тогда 5 лет. Она самая младшая была в семье. И вот она рассказывала, когда просто искали золото, серебро, ничего не нашли, в одни подштанники, значит, погнали куда-то. И в 37 году вот он расстрелян на 12-м километровом Московского тракта вместе со многими.
Вот, да, да, здесь, да, мемориал, где у нас комплекс мемориальный.
Да, и вот когда мы начали искать, мы нашли и Бобровского священника, и...
Из, значит, Бобровки, да?
И Сесерти священника, и Арамильских, и Черденского, и Малоистовского. И вот так мы, у нас уже специальный человек сейчас занимается, то есть всех вот прямо по книгам, всех, начиная всех нашего благочиния, так сказать, Сесерского округа и Арамиля, том числе, значит, собираем материалы.
А это все новомученики или же...
Они не являются новомучениками, но вот...
Ну, я имею в виду, что они вот все погибли вот в годы репрессий или же...
В годы репрессий, да.
Или же это
не все
раньше.
Погибли, некоторые получили сроки в исправительных трудовых лагерях, кто-то в Казахстан, кто-то еще. Мы пока не знаем их судьбу. Но когда вот начали Бабина, он описывает, он вспоминает, как они как раз участвовали в похоронах Павла Чернышова, который является новомучеником-исповедником российским у нас. И был расстрелян Чернышов Павел Иванович в 1918 году, священник Уткинского завода. Угу. Он расстрелян был у реки Сулимовки под селом Арамиль, в 5 километрах от Арамиля. Прославлен он в соборе Екатеринбургский святых великий священномученика. Начали с диакона, вышли на Чернышова Павла Ивановича. Вот, тоже возле Арамиля, уже там крест на Челябинском тракте стоит. Но вот мы хотим более подробно как бы сейчас разыскиваем, то есть найти место, где все-таки не были расстреляны. Также мы начали смотреть жития исповедников, новомучеников екатеринбургских. Тоже определили, что, например, преподобный исповедник Иоанн Кивролетин тоже...
Известный наш...
Да,
из Верхотурья.
В Верхотурье похоронен.
Да. Ну, в общем,
он принял монашество в Верхотурском Свято-Николаевском мужском монастыре.
Да, отец Иоанн Кивролетин принял монашество в Верхотурском Свято-Николаевском монастыре.
Да.
И каким образом он оказался в ваших местах?
А в наших местах он оказался, будучи иеромонахом Игнатием, с 14 год, он 3 апреля 14 года по 7 февраля 1915 был экономом архиерейской заимки деревни Большой Исток. То есть он служил экономом там. Так как в деревне Большой Исток с 1834 года находился архиерейская заимка, где располагались хозяйственные постройки, дома для послушников и трудников, находился большой участок пахотной земли, всего около 100 десятин. На территории этой архиерейской заимки находилась деревянная церковь, освященная в 1891 году во имя святого преподобного Сергия Радонежского. Вот 120-летие мы вот недавно праздновали. Большой Исток ездили там. Пошли крестным ходом, после службы, пока они молятся, приспособлено помещение рядом с прачечной, ну, уже заложены два храма, то есть, и фундамент уже сделан, то есть, сейчас уже начнется работа. И в 22 по 24 год опять я, Игнатий Кивролетин, опять в советское время служил в этой церкви, Сергия Радонежского, деревни Большой Исток.
Истоке, да.
Также он был... Патрушах, то есть Патруши, это тоже это как бы окраина Арамиля, сейчас это отдельное село Патруши является, но в то время это было деревня. То есть он там тоже после того, как бывал всякие ссылки, так как он в 25-м был первый раз арестован, в тюрьме
много раз, по-моему,
да,
был арестован.
Потом в 32-м был арестован, ссылку сослан, и только в 48-м году, когда он был уволен за штат по болезни, он возвратился в Верхотурье. То есть он был в Патрушах у него была духовная дочь, который и встречал его, там есть дом, мы нашли этот дом. Но сейчас он, конечно, переделан уже по-современному. То есть ему готовило место, где он подлечивался после вот таких тяжелых моментов в своей жизни. И описывает раба Божия Рима, который нам об этом рассказывал, это материалы Женского монастыря.
Да, по-моему, Рима, кажется, Старикова, если мне не изменяет память. Но знаю я эту женщину, она у нас даже выступала на радио в воскресенье.
Да, она.
Она рассказывала, кстати, вот о жизни, действительно, вот Иоанна Кивролетина у нас.
Да, она потому что вот его встречала.
Собирала,
там,
видимо,
собирала материалы.
Документы.
Да. Она вот писала, что внешний облик отца Игнатия, как она это запомнила, крепкого телосложения, седые волосы, седая борода, седые насупленные брови, выражение лица спокойное, серые глаза, от внутренних переживаний меняли цвет, они становились голубыми. То есть пребывание отца Игнатия в доме запомнилось. И очень пробовал в тот раз в Патрушах недолго. После были и другие визиты отца Игнатия в Патруши, но этот первый приезд запомнился Риме особо.
Она еще маленькая тогда была, конечно. Но, тем не менее, запомнила, да. Сейчас она на Уктусе живет.
Ну, Анна Леонидовна общается с ней, она ее знает, то есть она занимается этим вопросом.
Батюшка, хорошо, значит, ну вот вы узнали очень много из жития наших и священнослужителей, и вот уже жития наших екатеринбургских святых и новомучеников. А как эти материалы сейчас, они у вас что, суммируются, как будут где-то издаваться или печататься? Вот как это вы будете поступать? Потому что накоплено достаточно много сведений интересных.
Накоплено очень много, и вот некоторые материалы мы сейчас готовим кратенько в православную газету, другие в «Рамильские вести», тоже статьи такие готовим. Ну и, конечно, собираем материалы на канонизацию Петра Рамильского, то есть собираем материалы помощи благодатной по его молитвам людям. Есть такие у нас материалы некоторые, но мы сейчас просто собираем на представление комиссии по канонизации
святых,
да. Так как были периоды, когда вообще канонизация не проходила, поэтому мы сейчас нужно все это восстановить, все это сделать, оформить.
А там и требуются достаточно большие требования. Вот,
да, там очень большие
при канонизации,
требования.
Да.
Вот, поэтому мы сейчас вот этим занимаемся. И, конечно, думаем об издании книги. Ну, а пока мы рассказываем об этом и проводим экскурсии, то есть мы готовы всегда провести экскурсию, показать. А вот в июне месяце, когда были детские площадки в школах Арамиля, я провел где-то экскурсию, наверное, около 20. И со всех школ, все площадки,
арамильские ребятишек.
Ребятишки приезжали нам, ребятишки из Полевского. Угу. Вот на экскурсию, то есть мы готовы всегда показать, рассказать об истории возникновения храма, вообще православия, про острог начиная, проводим в подвал, показываем, где будет музей, показываем, где раскопки, рассказываем вот это все, что какие материалы у нас есть, вводим на колокольню, потому что там сохранилась лестница, вот как поднимались, в стене такая лестница, вот, то есть тоже детям очень интересно. То есть и вот такие работы как бы мы проводим, сейчас мы готовим также паломнический экскурсионный маршрут совместно с администрацией, чтобы можно было и людям рассказывать, показывать об истории.
А паломнический маршрут будет как проходить у вас? По каким
вот мы
местам?
Хотели как раз завязать, хотели вот преподобного исповедника, житей преподобного исповедника Яна Кивролетина на Рамильской земле с Павлом Чернышовым, когда местно идем, то есть где-то вот, и сама история православия. Который начинался в Арамиле.
Ну и с Петром тоже, да?
Ну, Петром это, естественно, это само собой. Поэтому сейчас наша задача, вот как раз место мы нашли.
Место чего?
Место.
Ну, место
сохранения.
Сохранения.
Не, место храма. Дальше мы, если копать, это будет очень долго, и очень много могил мы вскроем. То есть надо молиться, надо просто вспоминать в своих молитвах Петра Рамильского. И есть свидетельства старых жителей, что до революции, даже до 20-х годов, до коллективизации, можно сказать, был момент, что поднималась могилка одна, и забил там источник.
Но как только вот революция... где эта могилка находится?
А вот как раз где-то вот в этом месте. Где-то вместе, вот где алтарь бывший храм. Поэтому мы сейчас как бы расчистили возле алтаря, расчищаем, чтобы посмотреть дальше. Господь, если захочет, Он явит своего угодника. Поэтому торопиться, я считаю, что в этих вопросах ни к чему.
Сейчас, конечно, самое главное, вы нашли место, где
нашли место,
находится
примерно, да.
Место упокоения праведного Петра. Но работа-то еще не закончена, еще надо действительно вот продолжать копать.
Нет, там, это на следующий год уже специалисты.
Да, находить эти останки.
Да, специалисты должны заниматься.
Да, раз дальше. Вы говорите, что там было раньше кладбище, то это большая история, длинная история будет, да?
Там еще есть еще подземный ход. Дело в том, что в исторических документах написано, что в остроге был подземный ход к воде. Есть свидетельство женщины одной, с которой я разговаривал, хочу ее привести, чтобы она примерно может вспомнить примерно расположение места. В 50-е годы они бегали там на кладбище, как бы она рассказывает, и провалились в одном месте. И они, говорит, такой свод каменный, и мы 10 метров, говорит, прошли, и капать начало. И мы не испугались, дальше не пошли. Там были свечечки, денежки какие-то находили, говорит.
Скорее вот. Всего, это вход действительно.
Вот. Это вот подземный. Потом взрослым кто-то рассказал, и взрослые просто засыпали вход этот.
Чтобы от греха подальше,
да, чтобы дети
не провалились. Ага.
Да. Поэтому сейчас вот тоже есть такое направление у нас поискать,
подземный
найти
ход.
Подземный вот этот ход.
Ну, интересно. Интересно. Такие тайны открываются вокруг вашего прихода, тут, вашей церкви. Действительно, какая-то прямо такие могучие страницы истории. Вам как помогают вообще местные-то жители и администрация, скажем?
Пока мы своими силами стараемся, нам помогает музей Рамильский. Вот они недавно нашли фотографии, так что они, ну, они в малом. Там они дают материалы, потом нашли.
Фотографии чьи?
А фотографии храма. Видно памятник, вот фотографии. Или какой-то митинг, или какие-то похороны там. Или
это современные церкви, да, уже
нет,
памятник?
Нет, это еще до...
Это еще
до...
деревянный?
Нет, каменный.
Каменный уже, да?
Да, это еще до коллективизации.
Но храм-то уже вот этот вот, тот, который стоит, да, сейчас?
Да.
В Арамиле, то есть современный вид его. А фотографии-то видно, что старые, да?
Старые фотографии, есть фотографии, когда проходила коллективизация.
Угу. То есть это вот коров вам собирали. Работники музея все, да,
да.
представили?
Ну, некоторым наши материалы. Смотрите, мы им какие, дали ее, какие... мы им свои даем материалы. Они вот делают историю тоже. Вот, на Троицу они прямо на Троицкой горке наши делали палатку, там делали как раз историю проведения праздников. В городе Арамиле, в том числе и Троице.
Батюшка, так ведь это вот, смотрите, редкие фотографии. Это вот тут коллективизация. Смотрите, действительно, крестьяне привели своих коров.
Коров, да.
Да, ну. Пожалуйста, в колхоз. Вот, редкие фотографии.
Красноармейцы даже фотографируют.
А есть красноармейцы на фоне храма, тем не менее. Смотрите-ка, что тут написано.
Война хижина, война дворцам.
Мир хижинам, война дворцам.
Мир хижина, война дворцам.
Ты смотрите, что делается. А это все ведь местное население было, да? Вот красноармейцы или нет?
Ну, вот эти красноармейцы могли быть не местным населением. Вот Павла Чернышова, как раз его вели, расстреливали рабочие из Злоказовского завода Арамиля, суконной фабрики. Так как сам Злоказов вот, был хозяином этой фабрики суконной, он, то есть тоже свидетельство, он помогал храму даже. Помогал храму, но... Ну, рабочие, есть рабочие. Хотя он был австрийского толка сектантом. Сам.
Вот. А вот это вот храм внутри, это храм Свято-Троицкий?
Да, это вот такой иконостас
ваш,
был.
Ваш храм, да?
Это был раньше иконостас.
Богатый такой, да?
Да, мы нашли также свидетельство. Вот я детям всегда зачитывал помощь прихожан Свято-Троицкой церкви Арамильской Слободы. Так как каждый год собирались прихожане и решали, 1846 год. Решили они посеребрить вот этот иконостас, вот богатый, да?
Да-да-да.
61 пуд серебра. И они решили, все непременно работники, это те, кто могли работать, нормально работать, по рубль 50 каждый год выделять на храм.
По приговору сходки, ну, та сходка состоялась, да, в Арамиле, да?
Да.
А по приговору сходки в 1846 году было решено отчислить по 1 рублю 50 копейкам серебром с каждого годного работника на изготовление рис для иконостаса. При этом годовой заработок работника составлял 20 рублей серебром. То есть это немалая сумма.
Немалая сумма.
Немалая. Да. Это где-то чуть ли не 10%.
Чуть ли не 10%. Рубль 50, как для вас? Они говорят, ну, жвачку купить. Я говорю, а в то время на рубль 50 можно купить хороший дом.
Да. А то есть это где-то близко к 10%.
Да.
Из документа видно, что такое же добровольное отчисление было сделано в 1845 году.
Вот они каждый год эти добровольные отчисления делали.
На Арамильскую Троицкую церковь.
Они вначале иконостас сделали, потом ограду делали. Вот там дальше есть документ у нас. На ограду. И ограда неизвестно куда исчезла. Серебро в 22-м году было изъято. 61 пуд серебра был изъят в Арамильской церкви. То есть, ничего получается, себе. Одно поколение строило,
другое
а другое
разрушало.
Поколение разрушало.
Разрушало. И куда это все девалось? Вот
ну,
что самое это интересное.
Госхран куда-то.
1846 года, января 2 дня, мы, ниже подписавшиеся Арамильского участка, непременные работники, будучи в общем собрании, видите, какой даже слог-то, стиль интересный, постановили сей мирской приговор в том, что по окончании вычета из жалования нашего в течение 1845 года на устройство иконостаса приходской церкви вновь согласились дозволить производить таковой же вычет по 1 рублю 50 копеек всем в 1846 году на заведение РИС, в чем подписуемся. Фамилии просто несколько назовем, да? Фамилий очень много, полстраницы занимает. Ну вот Степан Пинегин, Иван Афанасьевич Пинегин, видимо, какие-то родственники, Павел Попов, Федор Плешков, Евгений Плешков, Антон Партин, Иван Патрушев, Василий Зудихин, Ефим Васильевич Ваулин. Некоторые просто имена, некоторые имена с отчеством, видимо, постарше, помладше, наверное, да? Григорий Черков, Василий Ваулин, Григорий, даже не Григорий, а Григорий Черков. А Григорий Черков еще, Андрей Перетыкин, Иван Патрушев и так далее, фамилий очень много здесь вот. На всю страницу.
Я вот детям зачитывал фамилии, и многие дети, слыша свои фамилии, они говорили, я вот говорю, вот
а это, наверное, наши это родственники,
да? Это же ваши же кто-то
вот
здесь.
Вот понимаете, тут еще идет, вот вы правильно делаете, что и такие маршруты создаете, и ребят приглашаете, и водите их, потому что это же воспитание нравственного чувства, такого патриотического чувства в детях. Вот это очень важно. Эта работа, я думаю, она не менее важна. А, собственно говоря, и вот это все дело делается ведь ради тоже грядущих поколений.
Конечно.
Угу. Ваша-то главная задача восстановить эту историю и передать ее потомкам уже, нашим вот современным детям. Как дети относятся к этому?
Дети, они очень так это, сразу как свою фамилию, если увидят, слышат, так сразу же. Я говорю, вот видите, ваши, они, дети отзывчивы. Детям очень нравится и колокола, колокольный звон. Сейчас же все-таки звон идет на весь Арамиль. А когда они подымутся на высоту, когда над ними зазвучит благовест, они прямо, они спускаются и сразу бегут свечки ставить. Кто не крестился, начинает креститься. Вот заметил я. Вот так заходят, так нехотя. Но как только с колокольни спустятся, они как уже не другие становятся.
Как бы задевает вот это все, да.
Они тут же крестятся, идут свечки ставить, иконы целовать. Вот этого они как бы безразличные какое-то было. Вот когда вот проведешь эту экскурсию, расскажешь им это об истории, сводишь на колокольню, позвонишь. И они совсем другими становятся.
Духом другим. Ну, в общем, завершая нашу сегодняшнюю беседу, отец Андрей, что вот можно сказать? Действительно, ведь не только во имя восстановления вот этого, конечно, это тоже очень важная страница в нашей жизни, чтобы не было пробелов, не было белых пятен нашей истории, но это делается ведь и ради какой-то другой благородной цели, для того, чтобы людей наших просветить как-то, чтобы они прочувствовали, что значит наша история, так ведь?
Конечно, это чтобы мы связь вот этих поколений, связь поколений восстановить все-таки. Чтобы хорошего, плохого не было в жизни, это наше. От него никуда не уйдешь, не надо вот, какую-то злобу там кому-то там, кто-то колокола сбрасывал там, он, или что-то уничтожал, значит, злобу к нему проявлять не надо. Жалко этих людей просто жалеть. Вот, а молиться за то, чтобы Господь их простил. А нам восстановить просто историю наших предков, тех людей, которые жили здесь, и чтобы слово «Родина», «Родина» была связана именно с чем-то, с важным.
А что может быть самое важное?
Что может быть самым важным, чем храм? Вот я всегда говорю в Арамиле всем руководителям и людям говорю, а что можно показать в Арамиле? Ну, что вы можете показать в Арамиле? Торговый комплекс или еще что-то?
Которых везде полно.
Да, вы можете показать только храм. Поэтому давайте будем вместе восстанавливать храм. И будем ходить в этот храм. Потому что, вот пример, например, тот же исторический, говорю, вот, приезжает владыка на службу. У нас, ну, 200-300 человек собирается на службу, да, когда владыка. А вот когда читаешь доисторический, приехал владыка в Арамиль, 6 тысяч населения было. Так они, конечно, встречали его на территории. Конечно, в храм все не могли войти.
Но и они владыка. Все встречали.
Да. Все село выходило встречать. Сейчас же этого, к сожалению, нету. Как-то вот обмерщение вот такое вот на самом деле идет, что никому не интересно. Вот. Как-то священники, прихожане живут своей жизнью, рынок там живет своей жизнью, там жители живут своей жизнью. И как-то вот нет такого желания как приобщиться, даже не то, что и не только духовности, а какой-то истории. Как-то потребительское такое отношение, вот оно в нашей жизни, к сожалению, существует. И дай Бог, чтобы оно отходило, чтобы мы не потребителем были, а все-таки, вот как наши предки, то есть приходили и молились, и строили, и созидали.
Ведь они же от себя, что называется, отрывали вот эти вот средства, они понимали.
Они жили тяжелее, чем мы.
Да, они были не просто ведь так, они же работали, они зарабатывали. Конечно. Тоже своим трудом, своим горбом, как говорят старые люди. Но они понимали, что они вкладывают в благое дело.
Конечно.
И мы должны понимать, что храм – это вот все то, что, так сказать, самое главное. Что есть на Арамильской земле.
Да, согласен.
Спасибо большое. Я хотела напомнить, что сегодня мы говорили о том, как восстанавливается история одного из старейших храмов в нашей Екатеринбургской епархии. Это Свято-Троицкого Арамильского храма. Как восстанавливаются имена, как мы вспоминаем имена тех людей, которые когда-то служили на этой земле. Благодаря вот этим историческим изысканиям, которые проводят нынче приход. Приход Свято-Троицкий и во главе с отцом Андреем Николаевым, который сегодня в нашей студии. Спасибо вам, батюшка, большое.
Ну, слава Божию.
До свидания.
До свидания.